Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается, и сейчас беседы о вечном. Сегодня в них принимают участие митрофорный протоиерей Владимир Зязев, настоятель прихода в честь Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы рады вас видеть, как всегда. И я думаю, что сегодня вот такая тема, наверное, она близка и понятно, почему мы к ней обращаемся всем. Во-первых, у нас на Урале проходят царские дни, фестиваль «Царские дни». А во-вторых, мы не можем не задеть такую тему о великом князе Владимире, равноапостольном великом князе Владимире, который когда-то стал крестителем Руси. Ну и нынче празднуется тысячелетие со дня его кончины. Нынче в этом году, поэтому я думаю, тут еще и еще прибавляется причина того, чтобы мы все-таки об этом поговорили, о равноапостольном князе Владимире. С чего начнем?
Ну вот с этого и начнем, наверное, фестиваля царских дней.
Царские дни, да.
То это, наверное, будет несправедливо, потому что если бы князь Владимир не крестил Русь, то не было бы, наверное, фестиваля, не было бы многого чего. Мы даже не знаем, мы даже представить себе не можем, что бы было.
Чего бы не было, да.
И чего бы не было, и что бы могло быть. Поэтому, наверное, все-таки с равноапостольного князя Владимира, который явил и политическое мужество, и такое, что ли, княжескую твердость, и крестил Русь. Ведь противников было много крещения в Руси. И у нас в стране было много, да и за рубежом было много. Того, чтобы Русь крестилась и приняла православную веру. И с католиками у нас уже тогда отношения охладели, с нынешними католиками. Хоть мы были еще и как бы в лоне одной церкви, но уже охладели. Через несколько десятилетий православная и католическая церковь разошлись.
Там же разрыв-то намечался очень, да, так.
Поэтому это ведь не
глубокий.
В один день делается, как и революция 17-го года, она ведь не в один день делалась, она делалась десятилетия.
Ну да, да, может быть, даже века, потому что к ней все шло вот постепенно.
Поэтому и здесь. Но князь явил такое политическое мужество, а в то время это было и могло и до смерти дело дойти. Тогда были много противников было, в то время решались многие вопросы оружием и смертью. Вы посмотрите, после князя Владимира, мы знаем Борис и Глеб, с которыми просто разделались.
Это первые у нас мученики.
Да, да, в России они не первомученики еще, но вот в этом отношении после крещения, наверное, первые, потому что были до этого еще и другие мученики, которые за православие российское стояли уже, и как христиане себя исповедовали.
После крещения, так скажем, были первые.
Князь,
да?
Владимир, явив себя твердым политиком, и зрелым политиком, и мощным политиком, в это же время явил твердость своей княжеской воли и крестил Русь. И мы видим, как он далее. Ведь крестить – это одно. Ну вот у нас сейчас, например, мы знаем более 20 лет уже после распада, или около 20 лет распада Советского Союза. И у нас до сих пор многих зовут перекрашенными. То есть они, да, они приняли, они вроде и приняли и демократию, и все, но однако своих привычек и своих пороков, и своих каких-то недостатков не оставили. Они так с ними и остались. Вы помните, вот в Евангелии, например, когда Господь приводит притчу о трапезе, на которую он созвал людей званых, и званые не пришли, отказались, потом он послал еще раз слуг, они и слуг избили, и не пришли, и, значит, кто-то на поле свое, кто-то на куплю и на продажу свою. И тогда господин послал слуг, чтобы собрать во всех, даже и потаенных местах, там и нищих, и больных, и увечных, и всех собрать на эту званую трапезу, и сказал, что брачный пир наполнился возлежащими. И брачный пир наполнился. И вот когда сам господин пришел на этот брачный пир, то увидел одного человека, бывшего не в брачной одежде, в недостойной
не пира. Не в праздничной.
Да, не в праздничной одежде. Но вот, казалось бы, какая одежда, когда собираем? Ну, давайте сейчас бомжей, там, нищих, там, бедных соберем. Ну, какая у них праздничная одежда?
Конечно.
Вот, и что от них требовать, мы же ведь? А вот, и он говорит: друг, ты как здесь оказался? Тот молчал. И господин приказал бросить его в темницу и наказать его. А за что, казалось бы? А вот здесь вот как раз вот этот момент, вот он сейчас и касается и того времени. А здесь как может быть призван любой, но плотник ли ты, милиционер ли ты, конюх ли ты, военный ли ты, и ты призван, даже и грабители, и убийцы были призваны тоже, Бог всех призывает. И все пришли к Богу, пришли, вот, но придя, мы должны изменить свое поведение. Мы должны одеть все-таки уже брачную одежду, праздничную одежду, потому что мы пришли к Богу. Господь нам простил все. Так давайте, придя, был ты, даже если и грабителем, но пришел в церковь, перестань быть грабителем, ты должен стать христианином. Был ты милиционером, был ты воином, был ты домохозяйкой или домохозяином, перестань как-то, будь христианином. Вот это брачная-то одежда. И вот здесь...
Имеется в виду внутреннее, конечно,
да,
внутренняя состояние.
Внутренняя одежда. Да. Я пришел, да, я был такой-то, но я покаялся, вот сейчас я, вот, Господи, я. Ты мне простил, слава тебе. И вот я сейчас берегу эту брачную одежду. Я уже таковым не буду и до кровавого пота буду сражаться, чтобы мне таковым не быть уже. Вот это брачная одежда и сражение. Сражение с страстями.
Со своими грехами.
Со всеми внешними такими какими-то моментами сражения. И вот это брачная одежда. Так и здесь. Мы видим, что многие 20 лет назад, вот эта перестройка, вот это все, но многие, придя, назвав себя демократами, остались, как и были, грабителями, только в больших масштабах стали. Как и были убийцами, так и осталось это все. И, а называют-то демократами. У меня мама как-то, да, демократия. Они только перекрасились, сказала мама. А сущность-то осталась та же, и они ту же ведут политику, ту же.
Ту же, да, она вот говорила так.
Вот так и здесь. И вот князь Владимир, придя и приняв христианство, он стал христианином. И мы видим это из его жизни, из жизни князя Владимира. Он уже помогал бедным, он строил храмы, он изменил свою жизнь, он отпустил своих 12 жен, дав им право выйти, если желает замуж, идти в монастырь или оставаться таковыми. Это считалось недостойным бы быть княжеской женой, а потом выйти замуж за другого. Но он дал им это право и был верен своей супруге, и он стал христианином. А став христианином, он стал вокруг себя вот это так, ну, образно скажу, такую христианскую семью свивать среди своих правителей, среди своих помощников и среди окружения своего, а это пошло и далее. Вот. Мы видим сейчас, много у нас крестится, да не всякий молится, это пословица не моя, это народная, всяк крестится, не всяк молится. Многие говорят у нас: Господи, Господи, но они не веруют. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, наследует царство Отца моего. Мы это видим и сейчас, и в то время это было, но князь Владимир настолько мощно явил свое сначала политическое решение, потом и уже княжескую твердость, потом себя стал воспитывать, что, вот в этом духе христианства, что вокруг него стали воспитывать все христиане.
Вот, например, что пишет, смотрите, митрополит Иларион, слово «о законе и благодати». «Возрос князь наш и укрепился, оставив младенчество, и паче возмужал, и совлекся вместе с одеждами ветхого человека, отложил тленное, отряс прах неверия, и вошел в святую купель, и возродился от духа и воды, во Христа укрепившись».
Вот, вот видите, какое, вот
видите, какие, как здорово.
Дивные слова, вот как-то, да, перекликаются.
Поддержку.
и князь Владимир. А ведь, знаете, я приводил такой пример как-то в юности, еще как-то мне это на сердце пришло. Чтобы гореть, чтобы зажечь, надо самому гореть. Чтобы разбудить, надо самому не спать. Угу. Вот. И вот князь Владимир, он загорел сердцем, уже огнем православия в сердце своем загорел. Он уже проснулся бодростью Духа Святаго. И вот он настолько мощно встал, что около него стали даже головешки оживать. То есть люди, как помните, я опять же, мои слова не рознятся с Евангелием. Господь сказал одному из людей, которые с ним просились, представь мертвым погребать своих мертвецов. То есть Россия была мертва. И он ее своим духом оживил, своим огнем зажег, и зажег настолько, что православие стало далее и далее развиваться, и уже после князя Владимира уже вставали князья великие, князья достойные, и мы видим уже Александра Невского, мощного, праведного, верного мужа, воскликнувшего не в силе Бога, а в правде,
да.
И уже, увидите, какая мощная вера, да, идя да. с малым войском на могучего
с
противника.
Малым, маленьким войском,
вот,
да.
Он вот не в силе Бога, а в правде. Вот какая вера, которая привела к победе. Вот уже и дружина уверовала. Вот уже и люди стали веровать. И вот эта вот вера, она ведь многие века катилась по земле русской. И мы видим, и татаро-монгольское иго, оно было в наказание нам дано. Как знать, может быть, за убийство когда-то Бориса и Глеба, может быть, еще за какие-то дела, что допустили это. Но все-таки оно было и испытание. Вы знаете, вот такие моменты, как татаро-монгольское иго, это болезнь. А как человек трезвеет в болезни? Ох, как он трезвеет. Человек, как у него голова, мозг, ум прояснятся в болезни. И вот эта болезнь, она прояснила ум. И вот уже мы видим Дмитрия Донского, уже который собрал воедино такое ополчение, какого русская земля не знала. И дал такой мощный бой на Куликовом поле, что татары тоже с превосходящими силами, с позором бежали. И это ведь тоже... И затем мы видим уже и далее, можно много ведь примеров привести.
Да, как все это, вера как укреплялась.
И ливонские рыцари, и французы, и шведы, и все. И вот вера, вера, вера. И помним уже, насколько вера глубоко была, вот впитал русский народ православную веру в свое сердце, что до сих пор добрее русского солдата нет. Добрее русского человека нет. Какая бы страна отдала, вот сейчас вот, американцы там, они считают себя там миролюбивой державой. Отдали бы или нет они Германию, в которой столько крови пролито просто так? Но ведь отдала русская земля. Да, мы скажем, это Горбачев такой-сякой, но если бы народ не захотел, и Горбачев бы не отдал. Это ведь, это все-таки народ как-то это принял со смирением. И много можно таких моментов идти, как мы когда-то в Болгарии дрались за братский народ. И это ведь все, это доброта русского солдата. Ведь в Отечественную войну нигде вот сейчас вот нет в Германии памятника немецкому воину, спасавшему русскую девочку или русского мальчика, ребенка.
Да,
нет такого памятника.
Только
у нас
русский.
Есть памятник такой, и у нас не только он один, у нас много таких памятников и таких моментов в нашей истории, даже и последней войны, где русский воин своей жизнью жертвует, теряя ее, спасал ребенка или просто человека. Это тоже о том православии, которое шло через годы.
Пришло через годы от великого князя нашего Владимира, да? Ну вот, батюшка, вернемся вот к князю Владимиру. Как вообще вот могло так сердце его настроиться? Как он вообще вот мог приобщиться любви, не видя апостолов? Не видел, как именем Христовым бесы изгоняются, болящие исцеляются. Не видел он этого ничего, но он уверовал, уверовал. Как это вот такое дивное чудо могло произойти?
Мы читаем в Евангелии, когда Господь явился ученикам и говорит им, одному из них, «Ты видел и уверовал, блаженны не видевшие, но верующие».
Вот.
Это Господни слова. Угу. Вот второе. Мы здесь, наверное, немножко с вами ошибаемся. Ведь мы забываем, что бабушка князя Владимира, она была православной. И она приняла крещение в Константинополе.
Так это понятно.
И она воспитывала князя Владимира, и она ему приводила дивные примеры.
Но самого-то Христа, самих-то апостолов он не видел.
Ну, здесь, знаете,
он только видел...
Иуда видел апостолов. И видел Христа, но остался Иудой. Фарисеи видели Христа, и они видели, как Христос воскресил Лазаря. Воскресил Лазаря и решают, надо убить и Лазаря, потому что ради Лазаря многие придут к Господу. Он воскресил мертвого, и все-таки они снова решают его убить. То есть мы видим и видевших, и утонувших в грязи, в гордости, в неверии, и не видевших, но уверовавших. А простите меня, Валентина Федоровна, а как же наши нынешние христиане? Ведь много христиан несут крест Христов и несут его с любовью, добротой, твердостью. Они тоже не видели Христа. Мало того, они не видели Христа, но они еще видели море соблазнов.
Они не видели и князя Владимира.
Они и князя Владимира не видели, и апостолов. И море, а вот видели море соблазнов. А многие прошли через коммунистические терки и через тюрьмы коммунистические, священники.
Лагеря.
И они тоже...
И лагеря.
И лагеря, да, все, и смерть прошли. И они тоже не видели Христа, не видели апостолов, но они явили твердость веры. Князь-то Владимир точно так же он не видел, но Господь способен и силен зажечь пламя веры в любой груди, если эта грудь, это пламя не отвергает сама.
Не в силе Бог, а в правде.
Не в силе Бог, а в правде.
Хорошие слова.
Если сердце человеческое само Христа не отвергает, или отвергает по недомыслию, отвергает по неопытности, по незнаниям, то Господь, как апостолу Павлу, может явить себя. Апостол Павел тоже гнал христиан.
Да.
Но он гнал их по незнанию, по недомыслию, по какому-то своему. Вот, и Господь увидел апостола Павла и его, в общем-то, горящее сердце. И это сердце зажег другим огнем, чтобы оно горело уже огнем веры. Но если человек твердо, вот сейчас вот я, дожидая передачи, у меня водитель, и я ему говорю, ты был на могиле Бажова? Нет, говорит, а на могиле...
Сходи, Ярмакова, да, это здесь рядом.
Мы сходили с ним, прогулялись, сходили. Подошли к могиле Бажова. Ну и, конечно, рассуждения какие. Ведь Бажов, он учился и в церковной приходской школе, в училище, кажется.
Да. И, по-моему, в училище в духовном.
Вот,
да.
В духовном училище. Но он ведь явил себя атеистом. Причем стукачом, на своих писал... На чужих писал, 3 рапорта подавал, чтобы Верхотурские монастыри взорвать. Он ведь это все, он видел и слышал, но вот остался Бажовым. А Ермаков тоже ведь. И вот у Ермакова, вот и сейчас я вот сколько лет...
А Ермаков хожу, это вообще погубитель, так сказать, царской семьи.
И у него, ну вот, и у него это, погубитель царской семьи народ.
Ну да, но он непосредственно вот исполнитель, он палач.
Кажется, Калязин или кто, это могу забыть фамилию, Сергей Александрович это взрывал. Это.
Не помню.
Вот
тоже.
Его можно назвать погубителем Сергея Александровича, князя великого. А Ермакова нет, Ермаков, вы меня простите, Ермаков-то нам и сейчас вправе на суде Божьем сказать. Ладно, я расстреливал, но вы-то 150 миллионов куда смотрели? Вас и 150 миллионов было. Даже в городе Екатеринбурге, если бы весь Екатеринбург как один встал, да вы бы смели и всю Красную Гвардию, и все латышские, и всех латышей, и все бы смели, освободили бы царя-то. А вы же нет. Вот и все. Так что Ермаков в ней, он страна.
Исполнитель
Ермаков,
воли, да?
Знаете,
просто исполнитель воли,
вот,
да?
Если дьявол захочет, к примеру, быть кому-то сегодня убитому или избитому, и вот дьявол, так образно говорю, и дьявол ходит и ищет человека. Одному этот нож в руку, и мысль отбросит, и все. Другому. А третий подумал, да взял этот нож. Потом посмотрел, так а что, почему бы не сделать? Так вот и оружие Ермакову и его команде дьявол вручал. Ведь могли бы отказать. Я уверен, что были те, кто отказался от этого расстрела. Как-то до меня даже доходили такие, что было кому-то, он сказал, нет, я не буду. Вот и все. Я не предатель, я это красных там революционеров настрелять, этого не буду, этого делать не буду. Вот и все.
Поэтому. Ну, оправдывать-то тоже нельзя.
Оправдывать
Ермакова.
Нельзя.
Ермакова.
Ермакова, нет. Он сделал свое черное мрачное дело. И потом оправдывать его еще и трижды нельзя. Почему я хочу сказать? Потому что он гордился этим. Он всю жизнь гордился тем, что он сделал.
Выступал.
Выступал, хвастал. Я помню, у меня была прихожанка, значит, и она мне рассказывала, она уже сейчас скончалась. Я, говорит, где-то в конце 40-х, в начале 50-х годов была в Екатеринбурге. И вот на остановке жду трамвая, и ходит такой плюгавенький, пьяненький мужичок, и всем показывает, да я вот этими руками Николашку расстреливал. Он гордился этим. Вот здесь вот, вот это вот уже его и обвиняют, что он все-таки виноват. И виноват крепко. Вот. Не мне его судить, над ними суд совершит Господь. Здесь на земле нашему суду, судим или не судим, он уже не подвластен. Кто бы его ни судил. Но вот это гордость тому, что он сделал. А это страшно. Мы знаем разбойников, которые нападали на селение, есть рассказы дивные, великие, когда разбойник убивал младенца, а потом, значит, ему всю жизнь этот младенец в голове, и он рано или поздно пришел в монастырь и покаялся. Другой, убив беременную женщину, она просила, я у меня ребеночек, что ты делаешь? Он ее убил, а потом пришел и сам сдался властям, потому что нельзя мне жить, жить не могу. А Ермаков жил, гордился. Если бы он сейчас был, то он бы сейчас гордился, наверное.
Ну, сомневаюсь, чтобы сейчас гордился. Ну, мне сейчас кажется, он бы прятался, наверное.
Потому что вот на этой, вот я сегодня посмотрел, много лет назад, 35 лет назад бывал здесь, 40 лет назад бывал на докладе. Ермакова могила была всегда облита
красной краской.
И сейчас вот сегодня с удивлением заметил, что красная краска на могиле присутствует. То есть кровь. Вот, видите, как это. И эта кровь, вот она страшная штука, эта кровь-то. И вот здесь мы видим уже и сегодняшние царские дни, что деяние совершилось страшное. Опять же, вот знаете, ну, деяние совершилось, но как же вели себя красногвардейцы, которые подглядывали, простите меня, в туалете за дочерьми царскими и за царицей. Ну, как это мерзко, как это страшно. Вот просто вот ужас, вот, как же это можно-то? И вот это вот, значит, то есть не один, а горстка людей. И те, которые охраняли. И потом расстреляли зверски, расстреляли просто вот.
Как-то, расстреляли как-то, знаете, как-то,
по. Ну, вот как вот ворвались бандиты.
Да.
И стали всех стрелять и штыками докалывать.
Как-то вообще мерзко, вы правильно сказали, и не вообще не по-человечески.
И вот это вот все. Вот
вообще
это,
все это не по-человечески, конечно.
Вот это все, вот все вот в моем сердце императорскую семью делают мучениками. Вот это все. Потому что, да, страшно смотреть, как было отцу семейства смотреть, когда больной сын, когда юные царевны,
да.
И за ними вот такая вот, вот, ну, такое мерзкое какое-то наблюдение ведется. Это страшно. Потом, наверное, размышления о том, что было и что будет, и как это все будет, это тоже страшно. И царица также была, Александре Федоровне, тоже это было страшно все. И вот это делает их мучениками. Вот эти вот мучения, наверное, не такие, что ли, не физические, как бы прямо физические мучения. Да, не физические, в темнице, в заточении, там больной ребенок, там все. Но все-таки не то, чтобы там какое-то мучение, пытки. Но вот это все состояние, это страшно. И они признаны православной церковью мучениками. Это действительно мученики. Другое дело, вот сейчас мы смотрим, до сих пор идут разговоры, те ли останки, не те ли останки. Вот я старый священник в церкви уже, в православной церкви уже 41 год, из них 38 лет, почти 38 лет служу, перед этим соломщиком был в церкви, все. Ну, как, и я, в общем-то, достаточно ортодоксальный, так как-то пытаюсь, может быть, ну, по крайней мере, считаю себя таким, достаточно каких-то твердых убеждений. Какое мое дело? Те эти останки или не те эти останки? Меня это совершенно не касается. Я знаю факт. Знаю факт взятия царской семьи под стражу. Знаю факт
расстрела.
Значит, расстрела. Знаю факт сожжения, уничтожения. Вот это я знаю, вот это факты. И разве этого мало? Чтобы, ну для чего мне нужны эти останки? И вот когда-то Моисей скончался, но ведь так и не найдены
останки
Моисея. Чтобы не сделать из них какого-то идола или еще чего-то. Так вот, если бы мое дело было, ну, мое вот мнение, если бы их вообще не нашли, то я бы нисколько этому не огорчался. Ну, не нашли, не нашли. Мы знаем, что дух императорского семейства Россию до сих пор окормляет, что он до сих пор Россию видит и помогает, где может. Ну, простите меня, от останков ничего не зависит. И тот, кто верует, тот может приложиться к иконе, к любой, даже самой современной, Николая Александровича или царицы Александры Федоровны, приложиться, если это с верой, то он получит исцеление. Тот, кто без веры, то может приложиться даже и к останкам, и даже их внут, как-то никакого исцеления без веры не получит. Вот и все. Вот это ясная картина. Поэтому не нужно думать, вот это вот очередное нам вот нагнетает, что это вот не то найдено, вот где-то в другом месте искать. Но, видимо, кто-то ищет себе земного хлеба, пытаясь изгаляться над какими-то останками, те это или не те, то это или не то.
Да похоронить, да и все.
Сейчас, останки, позволь, так да. Три института бы образовались, угу. И были бы директора, и туда бы требовали миллионов и миллиардов на содержание этих институтов для исследования этих останков. Вон на мозг Владимира Ильича Ленина до сих пор, говорят, еще работают ученые. И, то есть хлеб, хлеб надо, вот денег надо, вот это, да. Вот это все. Вот те или не те, это только... И те, которые ищут, они совершенно не думают. Им совершенно все равно многие. То это или не то. Если, я говорю еще раз, если ты веруешь и почитаешь царскую семью, то вот просто вот возьми вот даже литографию, если ты с глубокой верой даже в газете, из газеты вырежешь вот эту вот картину, если она такая найдется, вырезал, и помолился, и приложился, и честное слово получишь, если с верой будешь, получишь помощь, и просьба будет, как бы царь-император помог.
Потому что дух его.
Потому что дух. Mm-hmm. А дух он невидим. Mm-hmm. Вот, и поэтому вот это вот тоже второй такой тяжелый момент. И вот мы сейчас фестиваль царской семьи, и вот когда опять же где-то про останки, вот начинает заговаривать, начинает там какие-то глубокие мысли, какие-то глубокие. Mm-hmm. Зачем это? Зачем это нужно? Совершенно это не нужно. Вот.
Ну, вернемся мы к святому князю Владимиру, батюшка,
ну,
от царских дней.
Ныне же тысячелетие.
Со дня представления.
Со дня представления равноапостольного князя Владимира. И мы знаем, что вот князь Владимир становится, как Серафим Саровский. Он и был всегда, но вот сейчас как-то вот особенно возрастает его духовное влияние на землю русскую, да и на всех верующих. Вот это вот очень радует. Сейчас у нас многие святые как-то вот почитаются снова, встают, такие как Матронушка, Ксения, к ним очереди постоянные приложиться, чтобы и поклониться. Так и князь Владимир. Вот это радует, что встают в сердцах людей, пробуждается
да.
Вера православная. Помнится, когда-то лет 30 назад, кто-то хотел там доброе слово сказать, ну, где-нибудь у нас у владыки на приеме, где-то там ученые, там генералы. Но видно было, как подчас, ну, духовно совершенно как-то не было духовного знания, совершенно не было. И что-то говорили, и так как-то это немножко как-то и коверка, и перевирая даже слова. И вот сейчас видим, когда нормальные люди, совершенно серьезные люди, Вот, говорят тосты, поднимают какое-то, говорят слова, вспоминают и Великий пост уже со знанием дела, и князя Владимира уже со знанием дела, и Серафима Саровского, и Анна Кронштадтского уже со знанием. Вот просто вот уже, даже вот уже чувствуется, что народ образовывается. Вот он образовывается.
Вот это вот самое главное. Да.
И вы знаете, вот я, наверное, даже позволю себе чуть-чуть провести какую-то аналогию. Такая для меня она, в общем-то, я думал над этим и не раз, и не два. И, наверное, совсем не напрасно у нас и президент Владимир Владимирович. Да, он ведь, Борис Николаевич, когда-то, ну, явил себя верующим, но это только было, ну, как-то еще не очень
глубоко. Ну, это начало было.
Было начало. А вот Владимир Владимирович уже явил себя деятельным православным. Да, политик, да, знающий политик, и ведет, как ведет дела международные, то вся Россия гордится своим президентом. Да, внутри мы еще видим многие нехватки, многие недочеты, но, наверное, все сразу не охватишь. Но все-таки надо бы и над этим думать, потому что у нас...
Надо бы, да, батюшка.
Крепко бы надо,
конечно,
думать. Может, даже несколько каких-то олимпиад или международных соревнований отменить, потому что у нас сейчас, вот если бы вместо некоторых программ показывали бы более православные программы, а не футбольные матчи, то было бы, наверное, больше пользы. Надо бы как-то подумать, как издавать более такой русской литературы. Мы скажем православной? Да нет, вы смотрите, Достоевского рассказы, да и Толстого неплохие рассказы, да и многих.
Да, Чехова.
И Чехова, вот, и многих авторов у нас, да и Гоголя. Давайте будем их издавать, давайте начнем пока еще с молока словесного, на котором наши деды воспитывались, а потом уже пойдем и дальше. Да у нас и сейчас есть серьезные авторы, которые много, и православные. Мы говорим о православной литературе, да ее сейчас достаточно, но вот самое интересное, человек православную литературу, чисто православную литературу, наверное, далеко не каждый готов читать. Ну, кто готов прочитать полный Ветхий Завет полностью? Это 800 страниц достаточно не мелкого шрифта, ну или там больше или меньше, как он. Вот. Кто готов? Даже Евангелие далеко не каждый готов прочитать. А вот рассказ «Муму» или «Дети подземелья» Короленко, глубоко православные, это может прочитать любой, да это в школу и надо вводить, наверное. Конечно, мы должны знать и компьютеры, и все это сейчас, ну, такое время, без этого никуда не денешься. Я вот не знаю совершенно компьютера, я чувствую себя ущемленным, потому что не знаю я этого. Вот. Но все-таки, наверное, вот знание православной литературы, ведь оно даст, знаете, конечно, многое даст. Как, говорит, ты сына учишь добру? А я, говорит, его сначала учу вот этому, сначала вот, потом вот этому, потом вот этому. А ты как? А я вот то-то и то-то и то-то знанием. А ты как? А я, знаете, вот посоветовались мы с отцом, с нашими родителями, они посоветовали делать наших детей православными. А вот когда они станут православными, то они в себя впитают и то, и это, и третье, и четвертое. Но, а главное, у них будет любовь. А даже и апостол пишет, но любовь выше. Даже вот вера, надежда есть, но любовь выше. Вот. То есть все будет.
Есть справедливость там и так далее, но превыше будет, всего.
Да. Вот. И вот это, наверное, первое, что нам нужно все-таки вот это как-то с этого. А то мы вот это-то как раз и забываем. И потом второе. Ну вот возьмите, я сегодня уже приводил пример. Я гулял по нашему кладбищу, по Ивановскому.
По Бажовской дорожке?
Да, по Бажовской дорожке. Но ведь только то и в порядке, что это Бажовская дорожка. А там дальше-то? Ведь мусор, старые памятники, хворост. Такое там творится. Так может быть, с этого начать восстановление даже и православия?
С кладбища.
Вы посмотрите, говорят, покойнику ворот не стоит, а свое возьмет. И это факт. Может быть, вот эти покойники-то стоят и свое берут, что мы забыли о них. Может быть, Вот даже и нам, и епархии, и государству, может быть, сейчас вот собрать такой совет, и собрать совет, и епархия, и все какие-то религии. Ведь у всех люди-то на кладбищах-то хоронятся. Собрать, чтобы каждая конфессия по мере сил дала на уборке кладбищ, а может быть, даже и просто наняла людей каких-то, которые бы там работали. И государство вмешалось, и все партии вмешались. Как ни печально, но ведь и коммунисты, и демократы, и все ведь на кладбище-то придем. Вот. И все мешались. Да и начинали вот это делание. Или что, вот на Ивановском кладбище так уж трудно, допустим, содержать. Вот в летнее время, начиная с марта, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, октябрь, больше не надо. 8 месяцев содержать 15 человек, каждому платить, допустим, в месяц по 15 тысяч, это будет 150-225 тысяч в месяц, это за 8 месяцев, это где-то 1 600 000, 1 700 000 денег-то всего. А 15 человек будут убирать это кладбище, и вывозить, и выносить, и убирать, и закапывать. То ведь и не за лето. И в общей-то ведь сумма-то, ну, простите меня, она ведь, даже если это 10 миллионов, то, извините меня, православная конфессия, там и мусульмане лежат, наверное, и другие, вот, и общество какое-то, наверное, и у артистов, и у писателей есть, там лежат и писатели, и артисты, вот, как-то, и область наша, и что, не найдем мы этого миллиона в месяц, чтобы вот это все сделать?
Да.
А те дяди, которые получают в месяц, в день по 3 миллиона, по 4. И они что, думают, туда не лягут? И вот это вот, вот это тоже православие. Мы говорим, год православия, там ведь православно лежат. Год православия, год князя Владимира, там ведь потомки князя Владимира лежат. Год царской семьи, но ведь там, по большому счету, потомки царской этой семьи лежат. Подданные царской этой семьи лежат. Так что же мы так говорить говорим, а вот пустое дело. Да вот я бы даже вот грешник за это дело взялся, если бы мне поручили, и поверьте мне, 15 человек людей, я бы там, вот. Возьмите, вот мы сейчас, например, не так давно, тоже ведь вот год православия и князя Владимира, мы сейчас вот решили еще один храм заложить на кладбище окружном.
На окружном.
Там было место отведено под церковь, специальное место на кладбище. Когда кладбище отводили, было зарезервировано место под церковь. Мы туда приехали, на этом месте уже могилы каких-то избранных. Мы говорим, мы приехали, а что вы сюда приехали? Да приехали, вот думаем тут церковь строить. Мне так нагловато, так цинично говорят, ну вот и стройте у себя на огороде. Вот. Ну, сейчас, конечно, начнется эта борьба. Вот на Восточном кладбище вообще не было, за сантиметр лично ведь построили церковь-то. А вот у нас одно из немногих кладбищ осталось без церкви. И вот так вот объявили, ну и стройте у себя на огороде. Так у меня на огороде это пока не принято хоронить. Вот когда у меня на огороде будет кладбище, так я перед этим еще церковь построю. Но пока там, думаю, что не будет его. Вот. И вот это тоже ведь год православия. Вот это все, знаете, православие – это все православие. И как-то, конечно, вот обидно, когда мы и год проводим, и конференции проводим, и научные диспуты проводим, и речи большие говорим, но только все вот на этом и кончается. Вот это вот очень обидно. Вы знаете, много крестится людей, и крещение Руси, которое вот сейчас прошло, не напрасно его называют вторым крещением Руси.
Да.
Я не напрасно вспомнил и нашего Владимира Владимировича, которого тоже равноапостольный князь Владимир Небесный покровитель.
И ваш, наверное, тоже, да, покровитель?
Ну, мой, я человек маленький, мой тоже, конечно.
Да, отец Владимир.
Но вот знаете, когда идем креститься, когда идем молиться, давайте будем думать не только о словах, даже если это и слова молитвы, но будем думать еще о действии. Вера без дел мертвая.
Вот о делах.
Молитва без дела мертвая. Если я говорил и говорю, какими бы куполами, какими бы архитектурными красотами, какими бы внутренними фресками не была устроена, расписана и облагорожена церковь или монастырь, и крестами какими бы не было это сделано, Но если эта церковь не несет мир и любовь, правду, то есть действенно, не учит людей любить и действенно жить, то есть жить на пользу, на благо, то это не церковь, это вертеп разбойников. Какой бы митрой не украсил себя священник, каким бы золотым облачением он не облачился, какой бы крест он на себя не одел, но если он не несет правды, не учит людей правде, не учит людей делать добро, то он не священник, он разбойник.
Еще раз вспомним слова: не в силе Бог,
не в силе Бог, а в правде. Так и христианин, как бы ты торжественно не принял крещение, пусть тебя там даже сам патриарх крестил, даже сон патриарха всех крестил Вселенский, пусть тебя там крестили прямо в Иерусалиме и где-то там в таких местах,
вот,
и какой бы крест ты ни одел, но если ты не стал действенным христианином, то есть если ты не стал трудиться действенно, чтобы делом доказывать свою веру, то помни, вера без дел мертва есть. Если ты не действуешь делами, не показываешь делами свою веру, то вера твоя мертва, а если вера твоя мертва, то и здесь коснутся тебя слова: «Пойдем со мной и представь мертвым погребать мертвецов своих». Вот это хочется мне сказать сегодня вот в нашей беседе, по, ну, исходя из вот наших великих
из
праздников.
Да, из наших великих праздников и о предстоящем празднике. Мы будем это праздновать, тысячелетие кончины великого князя Владимира.
Дай Господи нам прожить так,
дай Господи, да,
чтобы нашу, вот здесь еще хочется добавить, дай Господи нам прожить так, чтобы нашу кончину не отмечали, а праздновали.
Праздновали, да.
Не отмечали на могилке по пьянке там где-то еще, а праздновали. Слава Богу, такой человек ушел, и он сейчас у Бога, и он сейчас молится за нас. Слава Богу, такая-то монахиня, такой-то батюшка, такой-то старец, такая-то старушка ушли к Богу, они за нас молятся. Слава Богу, и праздновали нашу кончину. Вот это будет
история. Да, спасибо. Я хочу вас тоже поздравить с этим предстоящим праздником, с днем именин ваших, вот, с предстоящим. Ну и пожелать, конечно, много лета и всяких свершений благих дел, а они у вас еще, по-моему, в планах есть, эти благие дела. Насколько мне известно, вы сейчас упомянули о строительстве еще одной церкви, да?
Эскизы пытаемся разрабатывать.
Да? Николая Угодника, да?
Да, церковь Николая Угодника.
Ну, дай Бог вам
успехов. Дай Бог. Ну, знаете, я скажу вам так вот просто, как и моим, и тем, кто меня слушает, просто как под, ну, как вот, ну, скажу, как просто по-человечески и так вот. Вот, знаете, начал я свою жизнь, духовную жизнь, со строительства храмов. Первый храм в Камышлове, второй в Богдановиче.
Еще когда давно?
Третье Рождество Христово, да. Потом Матушки Матроны.
А там пошло.
Так вот, дай Господи мне и закончить мою жизнь строительством храма очередного. Что с ними будет, как судит история эти храмы, как они пойдут. Но сегодня я начал это дело. И дай Бог этим и закончить. Вот это была бы, наверное, великая Божья награда.
Да.
Мне грешнику, хоть я и великий грешник, но награда была бы, что именно всю жизнь провести за строительством храма. Елене Анатольевне того же самого желаю, моей дорогой старости, чтобы и она также.
Легендарная староста.
Легендарная. И на самом деле заслуженная легендарная.
Конечно, конечно, абсолютно, потому что столько сделано во имя Господне, что...
Ну, вот, что делать?
Спаси вас, Господи.
Спаси, Господи, вас, Валентина Федоровна.
Спасибо.
Дай, Господи, чтобы и вашу деятельность помянул князь Владимир в своих святых молитвах и не
спасибо.
Оставил вас.
Спасибо вам большое.
Храни Господь.
Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что вот мы поговорили о князе Владимире, великом князе Владимире, равноапостольном. Говорили мы сегодня и о царских днях, о царских мучениках. Вот такая тема была нашей сегодняшней беседы.
Да, слава Богу.
Приходите к нам еще. До
святые
свидания.
Святые равноапостольные княжи Владимире, моли Бога о нас, конечно.
И святые царственные страстотерпцы, молите
святые
Бога
царственные
о
страстотерпцы, не оставьте нас вашими молитвами и вашим заступлением.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.